говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. На выборах в парламент Украины с небольшим отрывом лидирует блок Тимошенко. На втором месте партия регионов. Другая Россия передала в ЦИК список своих кандидатов в Госдуму. У побережья Йемена в Красном море произошло катастрофическое землетрясение. Центризбирком Украины продолжает подсчет голосов на досрочных выборах в Верховную Раду. По результатам обработки около 70% бюллетеней по-прежнему лидирует блок Юлии Тимошенко, свыше 32,5%. Примерно на 1% отстает партия регионов, премьер-министра Виктора Януковича. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» – 15%. Верховную Раду проходит также блок Владимира Литвина и коммунисты. Социалисты пока не преодолевают 3-процентный барьер. Лидеры оранжевых Юлия Тимошенко и Юрий Луценко уже заявили о намерении создать новую правящую коалицию. Такие же планы и у Виктора Януковича. Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Владимир Шаповал заявил.
Если говорить узагальненно, то след...
В целом украинцы могут поздравить себя. Выборы признаны состоявшимися. По моему личному мнению, выборы прошли в соответствии с законом и, что еще важнее, были демократическими. За процедурой голосования, как и положено, велся мониторинг.
Голосования были належні.
Сказал председатель ЦИК Украины. А вот как прокомментировал выборы на Украине спикер Государственной Думы России Борис Грызлов.
По-прежнему избиратели не определились, кого они будут поддерживать у себя на родине, на Украине. Запад и Восток голосуют за разные силы, и это голосование примерно одинаковое. Так что впереди Украина опять, как я понимаю, будет такая мутная, невнятная политика.
Это был спикер Госдумы России. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» передали в Центризбирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Перед Госдумой поставлен вопрос о его досрочном освобождении от должности. Причиной такого решения стало задержание по обвинению в коррупции 3 человек, которые работали непосредственно под руководством Абрамова. Всего за последний месяц по стражу были взяты 4 высокопоставленных сотрудника Счетной палаты. Мосгорсуд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора «Независимой газеты» Бориса Земцова. Адвокату Земцова отказано в просьбе освободить его под залог. Журналиста подозревают в вымогательстве взятки у одного из помощников главы Министерства сельского хозяйства за неразглашение компрометирующей министра информации. В Грузии продолжаются аресты сторонников бывшего министра обороны Ираклия Укруашвили и нападения на офисы оппозиционных партий. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В городе Поти на Черноморском побережье Грузии полиция арестовала руководителя регионального отделения нового движения бывшего министра обороны Ираклия Укруашвили «За единую Грузию» Малхаза Букия. Полиция утверждает, что Букия лишь прикрывался политическими мотивами, а на самом деле был наркоманом. У него обнаружены 2 таблетки наркотического препарата. Одновременно неизвестные напали на офис партии «Свобода», входящие в объединение оппозиционных партий «Общенародное движение за отставку Саакашвили». В офисе партии камнями выбиты стекла и поломана мебель. Адвокат Ираклия Укруашвили Кабесели заявила журналистам, что власти планируют арестовать бывшего заместителя Укруашвили генерала Левана Николаишвили, а все высшие чиновники Минобороны, ответственные за снабжение армии, объявлены в розыск. Один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Гига Букерия опроверг слухи о том, что грузинские власти намерены экстрадировать в Россию известного бизнесмена Бадры Патаркацишвили, который на днях поддержал оппозицию и выступил в защиту Укруашвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на небольшом островке вблизи побережья Йемена. Островок практически необитаем, но на нем была военная база. 49 военных удалось вывести оттуда. В море корабли продолжают поиски уцелевших. Очевидцы говорят, что после взрыва вулкана островок полностью ушел под воду. Израиль в качестве жеста доброй воли освободил 87 палестинских заключенных. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
57 заключенных отправлены из тюрьмы на автобусах на западный берег Иордана. Еще 30 человек поедут в сектор Газа, но их отъезд затянется по меньшей мере до вторника из-за процедурных сложностей. Большинство досрочно освобожденных – члены движения «Фатх». Израиль пошел на этот шаг, чтобы оказать поддержку лидеру движения, главе палестинской автономии Махмуду Аббасу, в его противостоянии с радикальной группировкой «Хамас». В северной части сектора, вблизи границы с Израилем, палестинские боевики обстреляли израильских солдат и были уничтожены ответным огнем. Палестинские источники подтвердили, что речь идет о боевиках «Хамас». Высокопоставленный активист «Хамас» Мухаммед Авад объявил о готовности заключить перемирие с Израилем. Но пресс-секретарь израильского правительства Давид Бейкер отверг это заявление, отметив, что «Хамас» просто хочет таким образом добиться открытия границ с Израилем и Египтом, возобновления международной экономической помощи и прекращения израильских операций в секторе. Ровшан Гусейнов для «Радио Свобода», Израиль.
Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари с утра ожидает встречи с высшим военным руководителем Мьянмы. Неизвестно, состоится ли встреча вообще. Гамбари прибыл в Мьянму в попытке убедить правящую военную хунту отказаться от силовых методов разрешения конфликта в стране. При разгоне массовых антиправительственных манифестаций за последние дни были убиты более 10 человек, сотни арестованы. В воскресенье Гамбари разрешили встретиться с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, который уже много лет находится под домашним арестом. Американское командование в Афганистане обещает крупное вознаграждение за информацию о лидерах движения «Талибан» и «Аль-Каиды». В обнародованном сегодня в Кабуле заявлении командование обещает 200 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке 12 человек. У военных есть основания полагать, что все перечисленные в списке лидеров боевиков скрываются в восточной части Афганистана. Сотрудники ЦРУ США вылетели на Мальдивские острова, чтобы по просьбе властей принять участие в расследовании недавнего теракта. В субботу в столице Мальдив, Мали, взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 иностранцев, граждане Великобритании, Китая и Японии. По подозрению в причастности к теракту арестованы 10 человек, двое граждане Бангладеш, сообщили власти. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск последних известий представила Дарья Жарова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Кого можно считать победителем на парламентских выборах на Украине? В России начинается осенний призыв на военную службу. В Петербурге открылся Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на Украине завершается подсчет голосов, поданных на вчерашних выборах в Верховную Раду. По последним данным, лидирует блок Юлии Тимошенко. Немного отстает от него партия регионов премьер-министра Виктора Януковича. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина». Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Явка избирателей на этих выборах ниже, чем на прошлогодних. Она составила около 60%. Наиболее активными были избиратели Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Здесь традиционно большинство голосуют за оранжевых. Одни из самых низких показателей явки в Одесской и Херсонской областях, где в основном проживают приверженцы партии регионов. До конца дня Центральная избирательная комиссия Украины обещает обнародовать предварительные результаты голосования. По данным результатов национального экзит-пола, опроса на выходе с избирательных участков, наибольшее число голосов, скорее всего, получит правящая партия регионов, немногим более 35%. В то же время блоку Тимошенко прогнозируют 31,5%, а пропрезидентскому блоку «Наша Украина. Народная самооборона» более 13%. Проходят в парламент также коммунисты и блок бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Между тем, украинская оппозиция уже празднует победу. Лидер пропрезидентского блока Юрий Луценко убежден, что оранжевые смогли вернуть себе власть.
В парламенте будет создана большинство.
В парламенте будет создано большинство блока «Наша Украина. Народная самооборона» плюс блок Тимошенко. Точка. Все, кто желает к нам присоединиться, имеют на это полное основание и получат полные политические преференции от такого шага. По словам Луценко, «Наша Украина. Народная самооборона» поддерживает выдвижение на пост премьера Юлию Тимошенко. Высокий результат ее блока называют одной из главных сенсаций выборов. Тимошенко заявила, что оранжевые готовы сформировать правительство за сутки-двое после официального оглашения Центризбиркомом итогов голосования.
Я намерена обратиться к президенту с предложением приступить к формированию коалиции в Верховной Раде, всех органов власти на Украине, и я думаю, что мы в этот раз сможем показать высокий класс создания демократической коалиции в украинском парламенте.
Попытки оранжевых создать большинство в Верховной Раде после выборов в марте марте прошлого года из-за кадровых противоречий и предательства социалистов закончились провалом. Соцпартия в обмен на избрание своего лидера Александра Мороза спикером вошла в антикризисную коалицию вместе с партией регионов и коммунистами. По мнению некоторых экспертов, вопрос о прохождении в парламент социалистов и вероятной конфигурации большинства пока еще остается открытым. Партия регионов, судя по всему, надеется на возможность создания широкой коалиции. Лидер партии премьер Янукович заявил, что вскоре начнет по этому поводу переговоры.
Мы будем запрошивать партнеров.
Мы будем приглашать наших партнеров к переговорам после того, как получим из Центра избиркома окончательные или предварительные результаты голосования. Считаю, что все партии, которые преодолели 3-процентный барьер, имеют право вступить в эти переговоры, и мы будем этот процесс организовывать.
Мы будем этот процесс организовывать.
За воскресными выборами следили около 3500 наблюдателей из 17 стран. Серьезных нарушений в ходе голосования они не зафиксировали и утверждают, что эти выборы отвечали европейским стандартам. Демократическими назвал состоявшиеся выборы и посол России на Украине Виктор Черномырдин. Он заявил, что Москва готова сотрудничать с любым украинским правительством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас на линии прямого эфира из Киева обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Виталий, здравствуйте. Скажите, по-вашему, есть ли какая-то политическая сила на Украине, которая могла бы сейчас назвать себя победителем вчерашних выборов в Верховную Раду?
Блок Юлии Тимошенко может считать себя победителем выборов, вне зависимости от того, будет ли Тимошенко премьер-министром Украины или нет, потому что столь очевидный результат голосования за этот блок, мне кажется, является очень важным моментом. И 10% прироста по сравнению с выборами, которые были всего год назад, это тоже, ну чуть больше года назад, тоже очень важный момент. И главное это то, что Юлия Тимошенко, она не боялась пересекать границы своего электората, она ездила на восток, вот сейчас пожинает плоды этой своей предвыборной кампании.
Виталий, правильно ли я вас понимаю, что мы с очень большой долей уверенности можем говорить о том, что в ближайшее время Юлия Тимошенко станет главой украинского правительства?
Вот тут я поостерегся, потому что мне кажется, что именно эти результаты ее блока могут напугать практически всю политическую элиту страны и предпринимательскую, потому что мы должны понимать, что Юлия Тимошенко так или иначе является представителем идеологии, явно не соответствующей представлениям о будущем развитии всей украинской номенклатуры, и той, что в нашей Украине, и той, что в партии регионов, может быть, только народная самооборона Луценко ей близка, но она пока что в союзе с нашей Украиной находится. И могут быть самые разные ситуации, если Юлия Тимошенко и возглавит украинское правительство, то это будет крайне недолгий период, потому что экономические принципы, которых она придерживается, в корне противоречат представлению о развитии страны, которые имеют Виктор Ющенко и секретариат президента. И, в принципе, политическая карьера Виктора Ющенко можно будет считать законченной, если он продлит на долгое время пребывание Юлии Тимошенко на посту главы украинского.
Скажите, а Виктор Янукович, точно ли он покинет пост премьер-министра?
Вот тут тоже есть вопрос, потому что это зависит от того, насколько партия региона способна сейчас на какие-либо договоренности с нашей Украиной и другими силами противоположного лагеря, какие будут окончательные результаты голосования. И мне кажется, что тут говорит твердо, что Виктор Янукович оставляет пост премьер-министра, я не стал бы, но утверждать, что ему так легко будет удержать портфель, тоже нельзя, конечно же.
Скажите, а согласно украинской конституции, как вообще решается вопрос о том, кому будет поручено сформировать правительство?
По сути, украинская конституция, она имеет довольно тут непрописанную процедуру. Должна сформироваться коалиция, которая выдвигает премьер-министра, и этого премьер-министра потом предлагает парламенту президент страны. Поэтому, как мы знаем, были уже проблемы с выдвижением Виктора Януковича, когда была создана антикризисная коалиция. Был достаточно долгий процесс договоренности между коалицией и главой государства. Но, в принципе, если никакого противодействия со стороны президента нет, то все пройдет достаточно гладко.
И последний вопрос. Высказывал ли кто-то серьезные сомнения в честности состоявшихся выборов?
Сейчас уже высказываются сомнения со стороны даже секретариата президента относительно подсчета голосов в Донецкой и Луганской областях. И это повод для того, чтобы аннулировать итоги выборов, если окажется, что они не устраивают никого.
Спасибо, напомню, на линии прямого эфира был обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, он передавал из Киева. Мы обсуждали предварительные итоги вчерашних выборов на Украине, выборов в Верховную Раду. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» передали в Центр избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы. В него вошли 365 человек. Возглавили список Виктор Геращенко, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В Москве открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Московский городской суд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова, который подозревается в вымогательстве. Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Перед Госдумой поставлен вопрос о его досрочном освобождении от должности. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый аналитический выпуск нашей программы в эфире «Свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральная тема сегодня – это, разумеется, предварительные итоги выборов в Верховную Раду. Среди прочих тем – предвыборный съезд партии «Единая Россия», художественная коллекция Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича разместится в Константиновском дворце. Почему именно там? И сегодня мы открываем серию специальных репортажей памяти Анны Политковской. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну, а я приветствую в студии свою коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Ирину Лагунину, которая сегодня подготовила обзор публикаций в «Европейской печати». Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем.
Добрый день, Андрей. Да, действительно, давайте, тем более, что вся эта неделя будет проходить, конечно же, под знаком Анны Политковской. 7 октября исполняется год с момента ее убийства, и публикации в «Европейской печати» на эту тему уже начались. «Мертвые обличают Путина», таков заголовок в испанской «Эль Паис». У обличительных книг Анны Политковской, Александра Литвиненко и его вдовы есть нечто общее, пишет газета. Острая критика тоталитарного уклона российского режима, воплощенного в президенте Владимире Путине. Как в страшном советском прошлом, пишет «Эль Паис», в России появилась тревожная тенденция. Неугодные российской власти люди исчезают с лица земли, а их смерть дает повод самым разнообразным спекуляциям, но не заключению виновных за решетку. В случаях журналистки Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года, и бывшего агента КГБ Александра Литвиненкова, которого та же трагическая участь постигла 23 ноября того же года, надежда на выяснение правды, несмотря на несколько арестов по первому делу, весьма зыбкая. Тем не менее, газета пишет, что своего рода месть жертв или некая форма правосудия исходит от посмертных книг, которые отнюдь не являются по своей сути исключительно обличениями тоталитарного уклона режима, воплощенного в Путине. В них нет ни малейшего указания или подозрения в том, что оно может быть, на лидера Кремля. Но они укрепляют вас в мысли о том, что эти смерти стали возможны только по причине того политического климата в России, где нет места инакомыслию и где в правящей элите решающий вес имеют бывшие сотрудники КГБ, Путин один из них, не останавливающийся ни перед чем для достижения своих целей. Если бы киллер не убил Анну Политковскую, ее собранные в книге «Русский дневник» обличения нарушений прав человека, явного социального неравенства, насилия в армии, жестокостей в Чечне и пренебрежения благополучием и жизнью людей со стороны власти имели бы ограниченный резонанс в средствах информации, несмотря на то, что к ее голосу все больше прислушивались на Западе, где она получала различные престижные премии, пишет «Эль Паис». Кроме того, она работала не на телевидении, а выходящей два раза в неделю очень престижной, но малотиражной новой газете. Однако смерть сделала ее мученицей свободы слова, все более хрупкой и подверженной опасности. Она работала над завершением русского дневника, когда была убита. В этой книге в хронологической и не всегда систематической форме собраны записи о развитии России между парламентскими выборами 2003 года и концом 2005. Главная тема, такая же, как и в других книгах и многочисленных статьях Политковской, «Обличение авторитаризма». Интересна она прежде всего тем, что ее можно читать как завещание. Теперь о другой книге. Если бы загадочное отравление редким радиоактивным изотопом не превратило его смерть во всемирную новость, книга бывшего агента Александра Литвиненко «КГБ взрывает Россию», написанная в 2003 году, прошла бы почти незамеченной, будучи погреблена среди многих работ подобного содержания. «Полоний 210» дал ей новую жизнь. Книга представляет собой сведение счетов с бывшей родиной Литвиненко и показывает, как действовали возрожденные секретные службы, а именно ФСБ, чтобы расчистить дорогу в Кремль одному из своих, как они сметали препятствия на своем пути и консолидировали власть вокруг Путина. И, наконец, «Смерть диссидента», написанная российским журналистом Александром Гольдфарбом, в соавторстве со вдовой Литвиненко Мариной. Эта книга следует аналогичной сюжетной линии с той особенностью, что в ней подробно описаны агонии и смерть Александра Литвиненко, постигшая его, по убеждению авторов, по вине Андрея Лугового. В остальном рассказ о личной карьере Литвиненко в ФСБ превращается в обличающий перст, указывающий на Владимира Путина. В воздухе повисает вопрос, а не был ли тот день, когда началась агония бывшего агента, днем, когда он отказался выполнить приказ ФСБ о ликвидации Бориса Березовского, большого врага президента, живущего в изгнании в британской столице. Газета замечает также, что все это не прервет отношений Запада с Россией, но затрудняет диалог, поскольку это уже не разговор единомышленников, разделяющих демократические ценности. «Эль Паис», Андрей.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила обзор публикаций в «Европейской печати». Вы слушаете программу «Время свободы». В России начался осенний призыв на срочную военную службу. Тем, кто уйдет в армию, этой осенью предстоит отслужить 1,5 года, а со следующей весны солдаты-срочники будут служить только год, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Согласно данным, опубликованным накануне Генеральной прокуратурой, в каждом третьем военном комиссариате России выявлены нарушения законов, связанные с организацией призыва на военную службу. Правозащитники уточняют, большинство нарушений допускается при проведении медицинского освидетельствования призывников. Очень часто эта процедура сводится к формальности, и в результате врачи призывных комиссий признают годными к военной службе молодых людей со слабым здоровьем. Говорит руководитель программы «Судебная защита» общественной инициативы «Гражданин армии» Максим Бурмицкий.
Данные Центральной военно-врачебной комиссии, которые говорят о том, сколько человек у нас комиссовано, то есть они подтверждают это, то, что ряд заболеваний люди получают не в армии, они уже идут с этими заболеваниями. В частности, такое заболевание, как гастрит, практически вообще призывной комиссии не рассматривается. В результате мы видим, что у нас по итогам 2006 года 5% комиссованных, они были комиссованы с язвой. То есть у них язва появилась, она появилась не на том месте, естественно, то есть человек уже страдал какими-то заболеваниями. И самое, конечно, большой процент людей, которые по психологическому статусу вообще не годны к службе в армии. Вот. Но, к сожалению, это медицинское освидетельствование вообще никаким образом не рассматривают. Юноша такого возраста, который, если его по состоянию здоровья не годен в армию, его все-таки забирает, то он оттуда возвращается чуть ли не инвалидом.
По мнению председателя межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяны Кузнецовой, большинство российских молодых людей вообще не могут служить в армии по состоянию здоровья. Именно поэтому она рекомендует призывникам не бегать от военкомов, а тщательнее собирать медицинские документы.
Молодым людям не бегать от военкоматов. Они живут в России. Они должны исполнять законы Российской Федерации. В 17 лет наступает срок приписки. Подготовившись, прочитать все законы, обследовать себя с ног до головы, выяснить, имеешь ли ты право на какую-то отсрочку, в том числе по здоровью, и идти в военкомат. Добиться того, что нужно, получить приписное, запись, все, что было оформлено. Теперь наступило 18 лет. Опять ни в коем случае не бегать. Эту процедуру повторить опять со здоровьем. И как я все время говорю, вот с одной стороны мы понимаем, что в милиции военкоматы делают неправильно облавы, а с другой стороны, зачем себя доводить до этого состояния, что к тебе ходит милиционер? Масса способов, согласно закону о воинской обязанности военной службы, не пойти в армию.
В крайнем случае у призывника, считающего, что его права нарушены, всегда есть возможность обратиться в суд, напоминают правозащитники, указывая при этом, что большинство таких дел военкоматы, как правило, проигрывают. Марьяна Тарачешникова, радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов и почти 25 минут. В конце сентября в Петербурге открылся Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой. Институт входит в состав Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Ежегодно в Петербурге заболевает лейкозами около 100 детей и подростков до 15 лет, а в России регистрируется примерно 5000 случаев заболеваний в год. Еще недавно диагноз лейкоз был синонимом смертельного приговора, но в последние десятилетия медицина сделала гигантские шаги в лечении этой болезни. В Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова клиника трансплантации костного мозга функционирует с 1997 года и по количеству трансплантаций от неродственных донора занимает ведущее место в России и странах СНГ. И вот теперь здесь появилось здание нового института, оснащенного по последнему слову техники, говорит профессор детской клиники гематологии и трансплантации Людмила Зубаровская.
Крупный центр позволит выполнять трансплантации в первую очередь от неродственного донора для детей, больных злокачественными заболеваниями крови, что существенно расширит наши возможности и сделает доступным этот метод лечения для граждан северо-западного региона Российской Федерации, ну и, в общем-то, для всех.
Стационар рассчитан на 60 коек. Много это или мало?
Это много. Это крупный центр, он и по мировым стандартам, а для России тем более.
В России это четвертый центр такого рода. И все-таки радость от того, что он наконец открылся, омрачается тем, что многие проблемы, связанные с лечением детского лейкоза, до сих пор не решены, говорит исполнительный директор региональной общественной организации «Дети и родители против рака» Катерина Киселева.
Мы все ждали открытия этого центра. Тот центр, который работал, он просто не справлялся с тем потоком пациентов, которые нуждались в пересадке. И, наконец, мы дождались этого дня, когда открылся центр, который сможет, по крайней мере, справляться с той очередью, потому что, ну, это не секрет, существовала очередь на пересадку. И из-за этого некоторых пациентов были вынуждены отправлять за границу лечиться. Соответственно, это другие деньги. Конечно, это замечательно, и это самые последние стандарты медицины, которые существуют в этой области. Но на самом деле параллельно возникает такая мысль. К сожалению, у нас в России нет банка доноров костного мозга. Это вопрос, который обсуждается, опять же, последние несколько лет, вот как раз в связи со строительством этого центра. Я знаю, что люди готовы стать донорами костного мозга, но, к сожалению, ну, что называется, некуда прийти и никак не стать донором, поскольку не существует на сегодняшний день законодательной базы, которая должна регулировать как раз весь этот процесс. В середине августа прошла вторая региональная международная конференция родительских групп. Были представители России, Белоруссии, Украины и Армении и наши коллеги из Западной Европы. На этой встрече благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, ну, по сути, это родительская организация, создала ее отец девочки, которая погибла, которая не дождалась своего донора, которая лечилась как раз у нас здесь, точнее ждала своего донора, и, к сожалению, ей не подошли близкие родственники, и за границей ей не смогли вовремя найти донора, и ребенок погиб. И вот в память о своей дочери родители создали этот благотворительный фонд, они из Казани, и помогают детям, которые в Татарстане лечатся, делают огромную работу, и на сегодняшний день они начали очень активно заниматься созданием банка доноров костного мозга. Пока это такой пилотный проект, если можно так назвать. На самом деле все упирается в законодательство. И в законодательство, соответственно, все упирается в деньги. Но встает опять же вопрос. Если мы умудряемся находить порядка 17 тысяч евро на поиск доноров, государство оплачивает только пересадку. Значит, поиск донора осуществляется в европейских банках за счет родителей. Разумеется, не всегда эти средства родители могут обеспечить. Находится спонсор. Но я знаю, что вот на сегодняшний день ни один ребенок не погиб из-за того, что не нашлись деньги. И когда мы спрашиваем у потенциальных спонсоров, да, благотворителей, они говорят, а почему мы не можем здесь это сделать?
Эти деньги вернутся очень быстро. В банке будут искать доноров и по российским, и по зарубежным запросам. И новый центр сможет спасти гораздо больше детей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Среди тем сегодняшнего выпуска итоги кинофестиваля в Сан-Себастьяне, обзоры новых книг и выставок, интервью с венгерским кинорежиссером Белой Таром. Будут и другие темы. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 21 час. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах парламента Украины, по последним данным, по-прежнему лидирует блок Юлии Тимошенко. Около 33%, около 2% отстает партия регионов премьер-министра Виктора Януковича. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» 15%. У наблюдателей претензий к процедуре голосования нет. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» передали в Центр избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы. В него вошли 365 человек. Возглавили список Виктор Геращенко, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В Москве открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборы в Госдуму 2 декабря. По информации СМИ, список должны возглавить Борис Грызлов и Сергей Шойгу. Мосгорсуд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова, который подозревается в вымогательстве. Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Перед Госдумой поставлен вопрос о его досрочном освобождении от должности. Причиной решения стало задержание по обвинению в коррупции трех человек, которые работали под руководством Абрамова. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на небольшом островке, где находилась йеменская военная база. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари с утра ожидает встречи с высшими военными руководителями Мьянмы. Неизвестно, состоится ли эта встреча вообще. Американское командование в Афганистане обещает крупное вознаграждение за информацию о лидерах движения «Талибан» и «Аль-Каиды». В обнародованном в Кабуле заявлении командование обещает $200 000 за информацию, которая приведет к поимке 12 человек. Говорит Радио Свобода, сегодня 1 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 октября 80-го года. Программа «Огни рампы». Мюзикл «42-я улица». О премьере спектакля в Нью-Йорке на Бродвее рассказывает режиссер Генри Габай.
Редко бывали даже у бродвейских постановок такие громкие успехи с первого спектакля. Финальный занавес давали 10 раз. 42-я улица – название, определяющее и географию, и тему. С этой улицы начинается бродвейский квартал шоу-бизнеса. Всего, что создало Бродвею мишурный блеск, а иногда и заслуженную славу. И сюжет мюзикла с таким названием, конечно, бродвейская театральная жизнь. На огромной сцене театра играет вечерними огнями нью-йоркский Бродвей. И на пустой сцене появляется провинциальная девушка с огромным неуклюжим чемоданом. Ох уж эти золушки и сиротки американского шоу-бизнеса. Сколько их уже было на экране и на сцене, начиная с Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш и кончая сироткой Энни, до сих пор не сходящей с бродвейской сцены. Простенький этот сюжет – повторение одноименного фильма «42-я улица», одного из первых успешных голливудских мюзиклов 30-х годов. Фильм «42-я улица» был снят в самое тяжелое для Америки время. В стране был экономический кризис, безработица. И кинокомпания «Братья Уорнер», выпустившая этот мюзикл, откровенно ставила своей целью дать публике возможность на полтора часа уйти от тревог и забот. Время это, 33-й год, живет и в новом спектакле. Сейчас, в начале 80-х годов, зрелищно-музыкальные эффекты, заложенные в фильме, оказались более долговечными, чем так называемый «социальный заказ» конкретного момента. Движущиеся и выворачивающиеся наизнанку декорации, огромный нарядный кардебалет создают такой невероятный и волшебный театральный мир, в котором уже невозможно натуралистическое правдоподобие ситуаций и характеров. Но на то это и мюзикл. Нынешний бродвейский спектакль «42-я улица» – самый нарядный, размашистый и дорогой, пожалуй, за всю историю бродвейского музыкального театра – это дань любви и уважения к жанру мюзикла как таковому. В хореографическую ткань спектакля включены цитаты из балетных номеров Джорджа Баланчина, Джерома Робинса, словом, дружеские поклоны и улыбки всему лучшему в истории бродвейского и голливудского мюзикла, в том числе и предыдущим постановкам самого режиссера и балетмейстера спектакля Говора Чампиона, который, к общему горю всех актеров и зрителей, умер за несколько часов до премьеры своего лучшего спектакля. 42-я улица – это как бы итоговый спектакль определенной эпохи американского музыкального ревю, балета и музыкальной комедии.
Режиссер Генри Габай рассказывал о бродвейской премьере мюзикла «42-я улица». Радио «Свобода», 1 октября 80-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий Дмитрий Волчек.
Открывшаяся в воскресенье Парижская неделя моды, в которой участвуют дизайнеры из 10 стран, продемонстрировала растущий интерес к индийским модельерам. На открытии недели Маниш Арора из Дели представила психоделическую коллекцию весенне-летнего сезона, вдохновленную поп-артом и традиционными индийскими костюмами из шелка и хлопка. В следующее воскресенье состоится шоу еще одного дизайнера из Индии Анамики. В кассовом рейтинге североамериканского кинопроката за минувший уикенд лидирует семейная комедия «План игры». По предварительным данным, выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 22 миллиона долларов. На втором месте триллер о террористах «Королевство» – более 17 миллионов. Лидер предыдущего уикенда «Обитель зла 3» заняла третью строчку рейтинга – 8 миллионов за три дня и чуть менее 37 за все время проката. В Копенгагене завершился 5-й международный кинофестиваль. Главную награду получил фильм исландского режиссера Рагнара Брагасона «Дети». Это первая часть дилогии о семейных драмах. Главный приз жюри достался картине израильского режиссера Ирана Колерина «Приезд оркестра». Эта лента получила и приз зрительских симпатий. Приз за лучшую режиссуру получил норвежец Мариус Холст. За актерское мастерство награждены шведка София Ледарп и француз Матье Амальрик. В австралийском городе Перт на 81-м году жизни скончалась актриса Лоис Максвелл. Она сыграла секретаршу главы секретной службы мисс Манипенни в 14 фильмах о Джеймсе Бонде с 62-го, когда на экраны вышел фильм «Доктор Нет», по 85-й год. Уроженка Канады Лоис Максвелл начала сниматься в Голливуде в 40-х годах и в 47-м была удостоена награды «Золотой глобус» за роль в комедии «Эта девушка из Хагена» с Ширли Темпл. Максвелл также сыграла в «Лолите» Стэнли Кубрика, работала в телевизионных шоу и вела колонку в газете «Торонто Сан». В 2001 году она в последний раз появилась на экране в фильме «Четвертый ангел» с Джереми Айронсом. В Аризоне покончил с собой Дэвид Ханс Шмидт, прозванный «Королем аморальности». Он печально прославился торговлей приватными видеозаписями и фотографиями голливудских звезд. Шмидт находился под домашним арестом в ожидании назначенного на 11 октября суда по обвинению в вымогательстве более миллиона долларов у актера Тома Круза.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
К 90-й годовщине Октябрьского переворота в России Московский выставочный зал Федеральных архивов подготовил экспозицию под названием «1917 год. Мифы революции». На выставке побывала наш корреспондент в Москве Лиля Пальвелева.
Отпечатанные на лаковой красной бумаге растяжки с цитатами из пресловутого учебника «Краткий курс истории ВКПБ» декларируют одно – помещенное рядом свидетельство эпохи из российских архивов, совсем иное, говорит Сергей Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации.
То, что представлено здесь на выставке, это подлинные документы, которые очень трудно опровергнуть. Если есть список членов военно-революционного комитета, он есть. Если там нет Сталина, его там нет. Можно придумать, что он там был. Но это будет уже вымысел.
На выставке не только развенчиваются мифы, но и рассказывается, как они зарождались и видоизменялись со временем. Вот художник Юон вынужден был дважды писать картину «Первое появление Ленина» на заседании Петросовета в Смольном 25 октября 1917 года. Колорит и композиция в обоих вариантах схожи, но если на полотне 27 года Сталин изображен на равных в группе вождей, то несколько лет спустя портреты шести революционеров исчезли, зато в нарушении всех законов перспективы лик Сталина, даром что в глубине картины, оказался крупнее ленинского. Мифы, нацеленные на прославление роли большевиков, всячески культивировались властью. Но отчего не менее живучими оказались другие неправдоподобные сюжеты. О Ленине, немецком шпионе, скажем, или о том, что революцию сделали на немецкие деньги. Вот мнение Сергея Мироненко.
Знаете, это очень красиво. Шпионы сделали. Вас не удивляет, что ЦРУ развалил Советский Союз? Есть вот устойчивые такие направления, которые как бы повторяются в истории. Ленин шпион, немецкие деньги. Да ни на какие деньги революцию не сделаешь. Ну, невозможно вывести эти сотни тысяч людей, которые вышли в Петрограде в феврале на улицы, даже в общем не понимая, чего они хотят. А хотели они самого простого, чтобы в стране был порядок. Это очень простые ответы. Знаете, очень легко поверить, что есть кто-то, как протокол сионских мудрецов, есть некий какой-то центр, который управляет всем миром. Что делать? Таково человеческое сознание.
На выставке есть удивительные экспонаты. Если никуда не спешить и вглядываться в каждую бумажку, можно, к примеру, найти почтовую открытку с таким адресом – Смольный, Совет собачьих депутатов. Судя по штампелям, адресатом послания получено. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 41 минута, рубрику «Политика онлайн». Сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Нынешняя российская власть не только переписывает заново историю страны, она добралась и до исторического вида самых драгоценных россиянину городов, считает известный петербургский литератор Самуил Лурье. Его эссе «Вальс-каприз» опубликовано на сайте еженедельника «Дело». Речь идет о планах петербургских властей разместить на Дворцовой площади каток. Самуил Лурье рисует утопическую, скорее антиутопическую картину того, как будет выглядеть Дворцовая площадь, если все эстетические и коммерческие планы городского начальства будут реализованы.
Ограда, турникеты, металлоискатели. Ветераны скользят бесплатно, однако не приближаясь к VIP-зоне. Нужда справляется по формуле марксизма. Товар, деньги, товар, если кто позабыл. Киоски, раздевалки, наблюдательные вышки, рупора, прожектора, опера, доктора, ура. Колонну с ангелом задрапировать пластмассовым лапником с электрогирляндами вполне сойдет за елку. И может получиться очень даже миленько. А в пользу имиджа культурной Пальмиры дополнительное очко. Приезжий из Диканьки глянет в окно троллейбуса и прямо замрет от восторга. И дом она скажет чудес. Губерния знатная. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать. Чудная пропорция.
Несогласных с этой бизнес-имперской идеей почти не слышно. И потому, что их голос не доносят российские СМИ, находящиеся под государственным контролем, да и потому, что этих несогласных все меньше и меньше.
Как же должен быть безрассуден простой директор обыкновенного Эрмитажа, чтобы при таких обстоятельствах возникать, лепетать, якобы мерзлота и вибрация не так полезны для стен и полотен? Положим, это у него профессиональный рефлекс.
Самуил Лурье предупреждает, свое несогласие с увеселительными планами городских властей может высказать не население Петербурга, а сам город, в том его виде, в котором он был задуман и построен. В конце концов, пушкинская поэма «Медный всадник» имеет подзаголовок «Петербургская повесть».
Говорят, что Монферранова вертикаль держится исключительно силой собственной тяжести. То есть ее основание должно быть горизонтальным идеально. А если многотонный ледник чуток протает вглубь, и почва маленько просядет, точно ничего не случится? Не сейчас, не сразу, а когда-нибудь.
О параллелях между петербургской повестью Пушкина и нынешними покушениями на Александрийский столб Самуил Лурье, автор публикации на сайте газеты «Дело».
Сюжет-то в данном случае поэтический. Меня с детства волновала эта проблема, что Александровская колонна стоит ни на чем. Она просто вот она стоит и абсолютно ничем не закреплена. Мне кажется, что вот чуть-чуть случись, какой-нибудь шатнет вот землю в этом месте, и она может быть когда-нибудь упадет. Может быть, накренится, а скорее даже не накренится, а просто упадет. И действительно, это сюжет, как это «Медного всадника». Вообще все сюжеты повторяются. Какой-то символизм в этом сюжете есть. Вот действительно, надо бы обрушить эту колонну, а построить вот этот вот небоскреб «Газпрома», и это будет вот какое-то символическое действие.
Говорил известный петербургский литератор Самуил Лурье. Политика онлайн. Кирилл Коблев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах парламента Украины, по последним данным, по-прежнему лидирует блок Юлии Тимошенко. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» передали в Центр избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы. В Москве открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Думу 2 декабря. Московский городской суд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Зимцова. Он подозревается в вымогательстве. Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Причиной решения стало задержание по обвинению в коррупции трех человек, которые работали под руководством Абрамова. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. При катастрофическом извержении вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Размер базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, увеличивается в России с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. Это второе и последнее повышение пенсии в 2007 году. С учетом индексации пенсионных выплат, проведенной с 1 апреля, средний размер трудовой пенсии в стране в течение года, как сообщил глава Государственного пенсионного фонда Геннадий Ботанов, увеличится на 15%, примерно до 3560 рублей в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 140 долларов, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Сумма средней пенсии к концу 2010 года должна достичь 5261 рубля. При этом реализуется задача в течение трех лет, включая нынешний год, увеличить пенсии на 65%. В этом году пенсия растет на 15,5%. В 2008 году она растет на 19,6%. И в 2009 году она вырастет на 20,2%. При этом к концу 2009 года минимальная социальная пенсия, то есть пенсия ниже которой не получает ни один пенсионер в нашей стране, становится равной прожиточному минимуму пенсионера.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в сентябре 2007 года примерно на 6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил на 1 октября в пересчете 141 миллиард долларов, сообщило Министерство финансов страны. В 2008 году стабилизационный фонд, как сообщалось ранее, правительство разделит на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. Объем резервного фонда по планам будет установлен на уровне 10% ВВП. Эти средства, как ранее говорил вице-премьер правительства Александр Жуков, будут гарантировать исполнение бюджетных обязательств в случае снижения цен на энергоносители.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Пошлина на экспорт нефти из России с сегодняшнего дня увеличилась до нового рекордного уровня – $250.30 за тонну. Это почти на $26.50 выше действовавшей ранее ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $71.60 за баррель или $524 за тонну. Объемы кредитования в России в настоящее время увеличиваются самыми высокими темпами за последние 15 лет – на 2-3 триллиона рублей в год, заявил в интервью телеканалу «Россия» вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Вместе с тем он отметил, что сейчас российские компании и предприятия в западных банках могут брать более дешевые кредиты, чем внутри страны. На Западе, по словам Алексея Кудрина, средняя инфляция составляет от 3 до 4%. Соответственно, займы там можно получить по ставке от 5 до 7% годовых. В России же средняя ставка по кредитам составляет 10%, на 1% выше, чем инфляция. Вместе с тем, по прогнозу экспертов, если темпы кредитования предприятий в России будут увеличиваться, то активность на рынке потребительского кредитования, наоборот, должна снизиться. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин объясняет это тем, что сейчас банки вынуждены раскрывать клиентам эффективную процентную ставку по выдаваемым кредитам.
Я считаю, что объемы потребительского кредитования сократятся, войдут в какие-то нормальные берега. Граждане должны будут знать о том, что с них берут реально, и рассчитывать свои возможности. Те банки, которые будут злоупотреблять, они должны будут сворачивать свою деятельность, входить в определенные, так сказать, границы, либо их придется лишать лицензии.
Россия к 2010 году выйдет на первое место в Европе по объемам продаж автомобилей, заявил председатель Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты страны Александр Борисов. По данным за 2006 год, Россия по этому показателю занимала 4-е место в Европе и 7-е, 8-е в мире. В Японии сегодня начинается приватизация национальной почтовой компании, в результате которой образуется крупнейший в мире банк. Его активы превысят $3 триллиона. Это почти в 1,5 раза больше активов американского Citigroup, самого крупного на сегодня банка мира. По плану приватизации, рассчитанному на 10 лет, почтовое ведомство Японии будет преобразовано в контролируемый государством холдинг, состоящий из 4 подразделений. Среди них сберегательный банк, который станет крупнейшим в мире, за счет хранящихся в нем сбережений десятков миллионов частных японских вкладчиков. Кроме него в холдинг войдут страховая компания, служба почтовой доставки, крупнейшая в мире, а также компания, управляющая сетью почтовых отделений по всей стране. Курс доллара на сегодня 24 рубля 95 копеек, на завтра 24.88. Евро сегодня стоит 35 рублей 35 копеек, курс на вторник 35.44. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трефилов. И в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В Лондоне прошла неделя высокой моды. Имена британских дизайнеров, таких как Александр Маккуин или Стелла Маккартни, широко известны, и репутация у них во всем мире довольно высока, но это, так сказать, высокая мода. Как одеваются на британской улице? Как меняется британская ежедневная мода? Об этом история лондонского корреспондента «Свободы» Елены Воронцовой.
Пушкинская «Как Дэнди лондонский одет» верно и сегодня. Лондон, пожалуй, лучшее место, где истинный джентльмен может справить себе безупречный костюм. Не случайно в фильме режиссера Гая Ричи «Большой куш» грабитель Франки Четырехпалый сразу после похищения огромного бриллианта отправляется на Бонд-стрит, где с него снимают мерки и подбирают материал. И если вам нужен деловой костюм, приличный котелок или зонтик, то стоит выбрать одно из лондонских ателье с вековыми традициями, где одно название заведения скажет искушенному человеку все, от типа обработки манжет до размеров внутреннего кармана. Наблюдаете ли вы клерков в Сити в середине рабочего дня, аристократов на скачках в Эскоте или толпу свадебных гостей возле церкви, видно, что британцы умеют одеться сообразно событию. Однако как местные историки повседневности, так и обычные наблюдатели не раз отмечали растерянность, с которой островитяне выбирают повседневную одежду. Если нет нужды в официальном костюме и нет повода для декольте, то типичный англичанин порой не знает, что надеть. Говорит Дэвид Миллс, редактор раздела Sunday Times, посвященного досугу и изящным искусствам. Дело в том, что у нас нет четкого понимания концепции повседневной одежды. Мужчины либо носят деловой костюм, либо выглядят неряшливо. Когда в учреждениях решают разрешить сотрудникам приходить в повседневной одежде по пятницам, или если летом им позволяют одеться полегче, все появляются в таком виде, будто они собрались на пляж. Тогда как, если мы посмотрим на жаркие страны, Италию или Испанию, то там, очевидно, умеют одеться не по-деловому, но без небрежности. Они выглядят непринужденно и при этом элегантно. Британские мужчины пока что так не умеют. Действительно, в редкие моменты, когда публике доводилось увидеть членов кабинета министров или самого премьера без галстуков и с закатанными рукавами, бросалось в глаза, как неловко они чувствуют себя в таком виде. Известно, что с начала 80-х спортивные костюмы стали появляться за пределами спортзалов, и сегодня треники и кроссовки можно увидеть и в супермаркете, и в музее. Правда, в Англии по-прежнему такое облачение – один из первых сигналов тому, что вы лицезреете представителя низших классов. Не так давно торговые центры ввели запрет на вход покупателям с наброшенным на голову капюшоном. По их словам, подростки в капюшонах, их называют «худис» в дословном переводе «капюшончики», отпугивают покупателей, а магазинные камеры слежения не могут зафиксировать лица мелких воришек. Но субкультура хулиганов-капюшонщиков уже приносит и свои экономические дивиденды. В продаже появились подростковые спортивные куртки, защищающие от удара ножом. Они сделаны из материала, подобного тому, что используется для полицейской формы. Еще одна новость из мира ежедневной моды – новый тренд – пижамы в качестве уличной одежды. Как известно, пижамы вошли в широкий обиход в Европе благодаря британским колонизаторам, превратившим свободные восточные шальвары в удобную одежду для сна. Если пройти мимо школы в час, когда мамы привозят своих детей, или зайти в продуктовый магазин в спальном районе, то можно убедиться, пижамы уверенно превращаются из одежды для спальни в повседневную уличную моду. Некоторые школы в этом учебном году вынесли решение донести до родителей мнение советов учителей о недопустимости присутствия взрослых людей в ночной одежде на территории школ, так как это дает крайне плохой пример ученикам. Домохозяйки, а пока в Англии только эта часть населения позволяет себе ходить по улицам в пижамах, не готовы полностью согласиться с этим мнением. Фиона Нил, автор книжки, рассказывающей о жизни одной из таких женщин. Мягкая спортивная одежда или пижамы? Возможно, человек в этом же и спал, и потом так и вышел на улицу. Это заставляет задуматься об элементарной гигиене. Однако все мы видим, что тонкая граница, отделяющая повседневную одежду от белья, размывается. Что для одного человека спортивные брюки, то для другого пижамные штаны. Наверное, никто пока не наденет ни то, ни другое на собеседовании при поступлении на работу. Но в поход по магазинам или на прогулку в парк, за последние 20 лет у нас стало приемлемо ходить в чем угодно. Надо сказать, что в зависимости от вакансии, на собеседование современные англичане могут прийти как в индийском сари, так и в джинсах или даже в шортах. Так что московские блогеры, недавно пришедшие на прием к послу Великобритании в разношерстных кардиганах и футболках, ничем не отстали от его посла соотечественников. По всей видимости, четкая социальная костюмная классификация подданного Ее Величества отходит в прошлое. В файлах службы внутренней разведки полувековой давности, с которых недавно сняли гриф секретности, можно ознакомиться со свидетельствами официальных лиц, проверявших благонадежность выдающегося писателя Джорджа Оруэлла. В начале Второй мировой войны Оруэлл работал в информационной службе радио BBC. Информатор сомневается в благонадежности Оруэлла, поскольку тот, цитирую, «одевается в богемном стиле как на работе, так и в свободное время». Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы, начавшийся сегодня, осенний призыв на срочную военную службу в России. – Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют
единую команду. В офисе партии камнями выбиты стекла и поломаны.
Обвиняют Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Ночи не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».